Актуальное интервью на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Сергей Дадыгин. Сегодня у нас в гостях поэт, переводчик, литературный критик, кандидат филологических наук Владимир Коркунов. Сразу могу сказать, что с конфетами Коркунов Владимир никак не связан, и его семья. Но я думаю, что у нас тоже получится достаточно интересный и вкусный разговор. Рад вас видеть, Владимир.
Да, Сергей, здравствуйте. Я тоже рад вас видеть и слышать, и приветствую, конечно, всех слушателей.
Ну, расскажите нам, пожалуйста, как все-таки родилось у вас вот это поэтическое творчество, потому что каждый по-разному приходит к этому. Кто-то благодаря родителям, кто-то благодаря друзьям, у кого-то прям озарение происходит, и человек начинает вот сочинять стихи. Что было у вас?
Ну, на самом деле, литература была частью моей жизни с детства. Бабушка — библиотекарь, соответственно, в доме было много книг. Родители тоже были связаны с творчеством, но несколько в ином аспекте. Отец, например, краевед. Сейчас выходит его, кажется, 41-я книга. Между прочим, мама работала в газете, была журналистом. То есть это вот среда, когда дома много книг, много текстов, когда мне и что-то читали родители и бабушка, когда я сам любил много читать, оно стало естественной средой. И я помню, уже в 5 лет, вот в деревянном домике, в котором мы жили, мы позже переехали уже в 5-этажку. В самом начале 90-х это был последний дом, когда в Советском Союзе их еще выдавали квартиры, да, вот в этом доме выдавали. И я помню, вот в 5 лет в деревянном домике я нарисовал свою первую сказку про медведя, такой комикс-сказка получился. Вот, и уже...
А почему про медведя именно?
Не знаю. Возможно, это сказывалась такая определенная близость к лесу, к Мыльцевскому бору, где мы неподалеку жили. Возможно, просто истории, которые мы постоянно сочиняли с мамой, например, когда гуляли, и с отцом тоже происходили разные сочинительные штуки. Но, тем не менее, может быть, что-то было и до, но мне запомнилось, как я красным маркером рисую на одном большом листе маленький сказочный сюжет. Один в комнате, приглушенный свет, а потом выбегаю и маме с бабушкой его показываю и читаю, возможно, разыгрываю. Наверное, так. С журналистикой я был связан со 2 класса, и во 2 классе написал первую малюсенькую заметочку в газете о Ханоре Кичуке. Когда-то тогда, наверное, стали приходить и первые стихотворения, подсознательно, вероятно, заимствованные по, ну, и мышлению, и строфике, и каким-то образом. Запомнилось первое стихотворение. Первое стихотворение, какие-то строчки запомнились маме, она мне потом вспоминала и говорила, там были слова «Великий Боже, умру я тоже».
Ох!
Да. А мне конкретно запомнилось первое стихотворение, в 9 лет написанное. Оно называлось «Мир», это четверостишие, я его прочитал. «Пишу стихи я за лампадой, смотрю на мир своей строкой, а мир такой, какой мне надо, не променяю на другой». Вот.
Замечательно. Ну что ж, в принципе, у отца, наверное, какие-то советы, ну, приходилось брать?
Отец все-таки занимался скорее историей и краеведением, и когда я тоже писал очерки краеведческие, собственно, моя диссертация была основана на краеведческих очерках, она была посвящена кимбрам и локальному тексту, то есть писателям, связанным с этим небольшим городом, а, например, в кимбрах последнее стихотворение написал Осип Мандельштам, многие свои работы написал, например, о Рабле Михаил Бахтин, в кимбрах же родился Александр Фадеев, и много о кимбрах писал. Но не бывало. Белла Ахмадулина. Ну и также кимры, конечно, поскольку из-за небольшого расстояния от Москвы кимры часто проявлялись в литературе. Там и у Пришвина, и у Салтыкова-Щедрина, и у Островского и так далее. И то есть изучить это и с краеведческой точки зрения, и с литературной было интересным. И, конечно, с точки зрения краеведческого, исторического совета у отца я брал. Но литературой развивался и занимался как-то сам.
Ну что привело из Тверской области, из города Кимры в Москву. И когда это случился, переезд?
Этот переезд случился в 2009 году, даже чуть позже, потому что в 2009 году я поступил в литературный институт, это было 2-е мое высшее образование после 1-го технического, полученного в Кимрах. И тогда я жил в общежитии, а чуть позже, в 2012 году, ну, на сессии приезжал, заучка была, а в 2012 году я уже устроился на работу и окончательно переехал. Что стало причиной? Наверное, не то, что Москва Москва предоставляла какие-то гигантские возможности. А то, например, что в Кимрах я чувствовал определенную свою исчерпанность. Я не мог, например, дальше развиваться в профессиональном плане, в плане журналистики. Тогда я уже несколько лет работал в местной газете «Кимрский вестник», и хотелось открывать что-то новое, узнавать, делать более сложные вещи. Наверное, вот такой вызов стоял передо мной, и я его принял.
Насколько я знаю, ваши родители дружили со знаменитой поэтессой Беллой Ахмадулиной. Можете вспомнить какие-то интересные истории, связанные с этим прекрасным человеком?
Да, спасибо, и вы правильно сказали, что это был действительно прекрасный человек, и мне запомнилась именно доброта Беллы, ее желание отдавать и ее какое-то огромное тепло. На самом деле, первое письмо от Беллы получили мы сами в 98-м году, в конце этого года, когда она находилась в Боткинской больнице. И тогда в Боткинскую больницу приехало сразу много кимрских женщин. Белла их называла нянечками. Ну, понятно, что они были санитарками. Это вторая половина 90-х, работы не было. На Савеловском заводе закрывались места, люди пытались как-то устроиться в жизни. И вместе же проще. И так несколько санитарок, в том числе Татьян, две Татьяны, о которых Белла, собственно, писала в своих стихах, и несколько других женщин собрались, так было проще, смелее, и отправились на работу в Боткинскую больницу, где их приняли. И вот, собственно, в отделении, где они работали, не все, там некоторые женщины в других отделениях работали, оказалась Белла Ахмадулина. Она, вот я помню, как у женщины она спросила: «Ой, девочки, откуда вы?» И они рассказали, что из Кимр, что там Волга разделяет город на две части, что раньше находился храм, похожий на Успенский храм московский, а теперь на этом месте находится театр. И так разговор завязался. И одна из санитарок, одна из Татьян, привезла Белле краеведческие книжки моего отца, в том числе о взорванном в 36-м году Покровском соборе. Белла их прочитала и написала письмо отцу. Так завязалась переписка, мы созванивались. Потом, несколько лет спустя, когда Белла стала хуже видеть, уже книги, например, возил ей я. И помню одна из встреч, когда я поднимаюсь в подъезде по ее дому. Это неподалеку от Савеловского вокзала, кажется, улица Правды. Но я могу здесь ошибаться. Я помню, что это было недалеко. Это был, если я правильно помню, 2008 год. И двери без номеров, там охранник внизу. То есть было понятно, что это непростой дом. И вот я стучу в дверь, слышу шаги и слышу одновременно собачье рычание. И вот Белла открывает дверь, а из двери, из-за двери выносится, буквально вылетает большая собака и хватает меня за ладонь. Но собака хватает за ладонь, но не прокусывает. Таким образом, она будто бы сторожит и охраняет свою хозяйку. И мы потом говорили, Белла тоже расспрашивала о Кимрах. Собственно, в ее стихах и в «Глубоком обмороке», опубликованном в «Знамени» в 2001 году, там даже есть строчки «Столицы сердца воссияли Кимры». Да, действительно, понятно, что основное место, связанное с ее жизнью, это, помимо Москвы и Переделкино, это Таруса, где, собственно, находится ее памятник, сделанный Борисом Мессерером. Рядом же с памятником Цветаева они будто бы смотрят друг на друга. Но когда она написала «Столицей сердца воссияли Кимры», она позже и говорила, что в конце жизни Кимры добавились к Тарусе. Это я не придумываю эти слова, это и говорила сама Белла, и переписка с моим отцом попала и в книгу «Промельк Беллы», которую собрал Борис Асафович. Собственно, Борис Асафович шутил на конференции памяти Ахмадулиной, кажется, к 90-летию, в Тарусе проходящей, что когда я был ребенком, он носил меня на руках. Это, конечно, не так. Да, я уже достаточно взрослым попал. И вот мы сидели в 2008 году на кухне у Беллы, она расспрашивала про Кимры. Спрашивала, не пришли ли в Кимры еще Макдональдсы. Ей было важно, чтобы какая-то русскость в Кимрах сохранялась, потому что город был для нее важен и был носителем чего-то русского. Понятно, что в литературе и в поэзии она обращалась и к западным образцам, к итальянским, и там к грузинским. То есть она была человеком мира. Но в какой-то провинции ей была важна именно русскость. Вот такая была дружба. И вот в ту встречу в 2008 году я привез с собой очерк о Мандельштаме в Кимрах. Я вез его в журнал «Орион» к Алексею Давидовичу Алехину. Но Белла сказала, она говорит, вот в журнале «Знамя» есть замечательная Наташа Иванова. И она говорит, я хотела бы показать этот очерк ей. И она написала, собственно, письмо Наталье Борисовне Ивановой и приложила к моему очерку, который Борис Асафович передал. Но в журнале «Знамя» это письмо публиковали как предисловие к публикации. И вот так в журнале «Знамя» я оказался, ну, наверное, первая и единственная протекция в жизни с предисловием Беллы Ахмадулиной.
Ну, видите, какой замечательный человек. А стихи свои вы Ахмадулиной показывали?
Да, я показывал стихи ей. Я тогда писал и в рифму, и не в рифму, то есть это и селоботанические, традиция, и верлибрическая традиция, и мы с ней немножко об этом поговорили, и, собственно, в том предисловии она написала просто в скобках. Я заметила за ним его собственный талант, его стихи. Вот больше никакой критики с ее стороны я не услышал.
Понятно. Напоминаю, что вы слушаете программу «Актуальное интервью». Наш гость — поэт, переводчик, журналист, литературный критик Владимир Коркунов. Владимир, теперь у меня такой вопрос. Критики, которые обращаются к вашим творениям, они утверждают, что в большинстве своих стихов вы используете чей-то рассказ, голос, какую-то историю, или все-таки что-то из личного это на первом месте стоит в вашем творчестве? Объясните нашим радиослушателям.
Ну, здесь речь, скорее всего, идет о документальной поэзии, о так называемом жанре доку-поэтри, которому уже больше 100 лет, и суть этого жанра заключалась в том, чтобы предоставить голос и дать возможность высказаться тем, чьи голоса, как правило, не слышны, незамечаемы, и эти люди, например, невидимки. И, например, в США еще больше 100 лет назад шли дискуссии, насколько этично, например, обращаться к такому опыту и отчасти присваивать его себе. Потому что, когда поэт начинает обрабатывать чужой материал и ставит свое имя, по сути, это же в какой-то мере и эксплуатация, и присвоение. И вот вопросы об этике, конечно, многократно звучали. Но, тем не менее, благодаря документальной поэзии стали появляться и были явлены голоса тех многих людей, которые были незамечаемы обществом. Например, в тех же США это голоса в то время темнокожего населения, что было действительно важно, когда люди боролись за право вообще быть услышанными. И, собственно, в том числе поэтому я взялся и за работу над монологами слепоглухих людей. Но об этом, я полагаю, что мы поговорим чуть позже. Тем не менее, естественно, я пишу и не только доку-поэтри, не только документальную поэзию, но и абсолютно самые разные тексты, и связанные с социальной тематикой, связанные там с личными переживаниями, в том числе любовными. Ну, совершенно разные, абсолютно.
Расскажите, как вы стали сотрудником фонда поддержки слепоглухих людей? Вот есть же такой конкурс, который с 2019 года специально для таких людей существует, и вы как бы вот его идейный вдохновитель.
Да, это фонд поддержки слепоглухих соединения, и конкурс, про который вы говорите, называется «Сотворчество». Ну, близкое по названиям. На самом деле, до того, как я пришел в фонд, это действительно случилось в 2019 году, я несколько лет работал на телевидении. Это был телеканал «Life News», потом «Life», потом «Известия» и РЕН-ТВ, а работа в новостях, я полагаю, вы знаете и понимаете, насколько она иссушает, что ли. Потому что я помню, в какой-то день, в какую-то смену мне нужно было написать 18 новостей для эфира. Я специально это записал, потому что это был рекорд. Ну, как правило, естественно, меньше. И когда ты работаешь постоянно, день за днем, и через тебя проходит огромное количество сюжетов, огромное количество информации, а райтер, я был райтером-аналитиком и одновременно озвучивал некоторые сюжеты, цитаты, ну, как это обычно и происходит. И когда через тебя происходит гигантское количество тем, во многих из которых ты не разбираешься глубоко, но тебе нужно подать информацию убедительно и, как говорится, авторитетно, это, конечно, приводит к определенному выгоранию. Поэтому известно, что в целом, например, люди, пишущие в новостях, райтеры, далеко не всегда могут работать в долгую, и текучка кадров, там естественный процесс. Ну и вот, проработав 3 года, написав, как я подсчитал, больше 1000 разных материалов, сюжетов, цитат и тому подобное, я, во-первых, взял отпуск на несколько месяцев, а потом открыл HeadHunter и посмотрел имеющуюся вакансию, увидел вакансию фонда, откликнулся на нее, причем я вначале откликнулся на вакансию фандрайзера, но когда приехал на собеседование к Наталье Соколовой, тогда она возглавляла отдел пиара и фандрайзинга, а сейчас она исполнительный директор фонда, мы с ней поговорили и как-то сошлись на том, что я приду в отдел пиара и буду заниматься не фандрайзингом, а вот тем, чем умею.
Ну, это действительно очень важное и нужное дело, потому что, ну, когда человек слепой, это уже очень тяжелое бремя для семьи, для самого человека, а когда еще и слуха нет, но это тяжело вдвойне. Вот уже идет 5-й сезон этого литературного конкурса для слепоглухих людей. Давайте мы расскажем немножко про то, кто может подать заявку, какие там возрастные ограничения, потому что наверняка, послушав нашу передачу, те ребята, которые пытаются стать поэтами, сочинять стихи, они тоже захотят принять участие в этом конкурсе.
Да, конечно. Я вначале только сделаю ремарку, потому что мне часто говорят, что психологически это очень сложно работать с людьми, которые одновременно и не видят, и не слышат. На что я отвечаю, что в целом состояние и определенный фрейм нездоровья — это то, что сопровождало меня, например, всю жизнь, потому что оба мои родители на инвалидности. И для меня инвалидность — это нормально. То есть я не ощущал какого-то разрыва. Я не видел, как часто в обществе бывает, есть такое подразделение «они и мы». Для меня это просто было равенством, это были любимые люди, самые важные и самые нужные. Поэтому психологической сложности для начала работы в фонде у меня не было. Что касается конкурса, да, это был один из первых проектов, который я инициировал в 2019 году. И участвовать в нем могли в первую очередь слепоглухие люди, то есть, например, номинация прозы, номинация поэзии, эссеистики, она была предназначена только для слепоглухих людей, то есть одновременные нарушения и слуха, и зрения. Однако, как правило, в конкурсе всегда были открытые номинации для всех желающих. Это могла быть номинация, например, тексты о слепоглухоте, это могла быть номинация, например, тексты о журнале для слепоглухих, там, к юбилею журнала, или о выдающихся людях, как, например, об Александре Суворове или о Сергее Сироткине. То есть вот такие моменты. Сейчас идет 5-й конкурс. Сейчас на него податься уже нельзя, потому что опубликован лонг-лист конкурса, и жюри работают, присылают оценки. Вот сегодня мне как раз Татьяна Александровна Константинова, бывший президент фонда соединения и человек в благотворительности достаточно известный, прислала свой бланк с оценками по одной из номинаций. Не успел ее посмотреть, убегал на наш эфир. Но конкурсы будут продолжаться. Положение об этих конкурсах можно найти и на сайте фонда соединения, и в социальных сетях фонда. И приглашаю участников, в первую очередь, слепоглухих людей, ну а в открытые номинации уже, как говорится, всех.
Ну, если этот конкурс вы подведете итоги, наградите победителей, то следующий, давайте сделаем хотя бы временной такой отрезок, когда уже можно людям, которые вот чувствуют, что у них есть такое призвание, родители, естественно, им помогают, когда они могут уже подавать заявки и, ну, в следующем году или в конце. Понятно, что в следующем, сейчас уже 2024 заканчивается. Просто дайте ориентир, как вот им поступить лучше.
Поскольку конкурс сейчас вот в своей самой активной фазе оценок, потом будет формирование сборников, а по итогам конкурсов всегда выходит и сборник лучших работ конкурса и книги обладателей гран-при. Это авторские сборники уже по итогам конкурсов. И, например, у нас выходила книга там, о Наталье Демьяненко, и Алексея Пижанкова, и Алены Капустьяны, и Евгении Лагуниной. Это достаточно длительный процесс, еще и полиграфический. То есть, как минимум, до середины следующего года мы будем заниматься вот этой подготовкой. Поэтому, скорее всего, следующий конкурс будет либо в конце 25-го года, либо в начале 26-го, поскольку, ну, на этот конкурс, например, у нас пришло 70 заявок. Еще жюри будет около 2 месяцев работать. Потом редактура текстов, подготовка книг, печать, презентация. Это, конечно, гигантское количество работы, и конкурсы не могут идти просто совершенно подряд друг за другом. Нужно и выдохнуть, участникам нужно написать новые тексты. И, собственно, если у человека происходит выгорание, как и у организаторов, как и у участников, ничего хорошего не будет. Поэтому нужен определенный задел, чтобы человек зарядился. Ну вот тогда мы проведем и 6-й наш конкурс.
Ну, как я понимаю, у наших радиослушателей есть время подготовиться, написать свои прекрасные стихотворения и потом уже подавать заявку на этот конкурс. Наш гость Владимир Каркунов совсем недавно провел презентацию своего сборника «Потерянный обретенный свет». Презентация этой книги состоялась 8 декабря. И мне хочется узнать, Владимир, вот название книги такое, ну, философское, я бы сказал, такое многозначительное. В это понятие что вы вложили?
Ну, на самом деле, это название одного из циклов монологов слепоглухих людей, которые есть в книге. Здесь, наверное, нужно оговориться, что в книге три цикла монологов. Это монологи о том, что человек последним видел в жизни. Как раз название этого цикла и стало названием книги «Потерянный и обретенный свет». И здесь нужно, как говорится, вот почувствовать этот момент, когда свет в глазах пропадает, но жизнь человека не заканчивается. Поэтому свет в какой-то мере теряется, свет, безусловно, потерян, но свет и появляется, когда что-то уходит, что-то и приходит. Поэтому он и обретенный. И каждый человек, который, пардон, справился с этим состоянием, он обретает что-то новое, обретает и новые силы жить, и новый внутренний, а может быть, не только внутренний свет. Это первый цикл монологов. Второй цикл монологов — «Песочные часы звука». Соответственно, это о последних уже слуховых впечатлениях. И третий цикл монологов называется «Это мой космос», и он посвящен тому, что люди получили, что люди нашли взамен утерянного зрения и утерянного слуха. Потому что в целом депрессивно немножко говорить о потере слуха и зрения, хотя это, конечно, так. Но у людей должна быть надежда, у людей должен быть росток к чему-то большему, у людей должно быть определенное обретение. И некоторые герои в том числе об этом говорят, даже сопротивляясь самой теме, как это можно что-то получить от слепоглухоты. Но тем не менее, если мы находим возможность жить дальше, мы обязательно что-то находим и обретаем.
Над этой книгой вы работали, по моим сведениям, около 4 лет. Почему так долго и кто помогал вам в работе над этим сборником?
Сама эта книга тоже вышла из литературного конкурса «Сотворчество», из первого сезона, в котором была номинация «Тексты о слепоглухоте». И уже понимая, как слепоглухота отражается в текстах других людей, я понял, что мне интересно было бы узнать истории самих слепоглухих. Дело в том, что если мы говорим о конкурсах, например, в прозе или в эссеистике, слепоглухие люди часто касаются вот этой самой экзистенциональной, наверное, ситуации в их жизни. Однако в поэзии сама слепоглухота явлена не так подробно, не так открыто. Поэзия как будто бы замкнута в некоем лирическом коконе, в котором существуют тексты слепоглухих людей. Не всех. Например, у Ирины Поволоцкой есть тексты о слепоглухоте и у других. И, в частности, вот в литературоведческих и в научных публикациях я поднимал тему и фрейма слепоглухоты, когда по определенным факторам, даже если текст не связан со слепоглухотой, мы можем понять, что его писал слепоглухой человек. Но это, наверное, тема другой беседы и каких-то научных изысканий. Так вот, в 2020 году я решил собрать эти монологи, причем сделать это в условно-поэтическом жанре. Это можно сразу понять, потому что монологи записаны столбик, монологам придана определенная ритмика, но понятно, что это не силаба тоника, потому что тогда это были бы какие-то потешки и ярмарка. Это действительно истории людей. Но из них убрано все лишнее. В прозе можно было сделать лишнее. Некоторые там люди мне, например, присылали на 8 страниц свою историю прозой. Я выбирал на страничку в столбик, сокращая, ужимая, режиссируя в первую очередь. То есть от меня придуманного здесь нет ничего. И к этим монологам я шел самым разным путем, в том числе поэтому так долго заняла эта работа. В частности, сбор и написание этих текстов. В общем-то, книжка-то не очень большая здесь, 112 страниц, если я правильно помню, может, чуть больше. Заняла 2020 по конец 2022 года три цикла монологов. Вот. Дальше уже были попытки публикации научного обоснования, попыток издать саму книгу. Собственно, к конкретным монологам я шел разными способами. С кем-то, у кого сохранялся остаточный слух, как, например, у Елены Кокориной, можно было просто созвониться, поговорить, записать. Она прекрасная рассказчица. И, собственно, здесь, причем, монологи не обезличены. Потому что в документальной поэзии зачастую информанты, так называемые герои этой документальной поэзии, даны просто именем, либо вообще не названы. Но для меня было важно показать, что это работа во многом в соавторстве. И люди сами и утверждали свои монологи, и подписывались под ними. Это их истории, это их жизни. И, наверное, обезличенная трагедия и обезличенная история не так тронет человека, как история, когда ты видишь имя, когда ты можешь, условно говоря, в поисковике найти, посмотреть в лицо этого человека и еще больше понять, с чем человек столкнулся в жизни. Так вот, к этим историям я шел разными путями. Где-то можно было только поговорить и записать. Если человек утратил уже слух полностью, соответственно, это была переписка в мессенджерах, в соцсетях, какими-то другими способами. За одного героя его историю передавала мама. Алексей Писеев, живущий сейчас в Пучково, он не владеет никакими способами коммуникации в виде там брайлевских дисплеев и так далее. К нему приходила Наталья Борисовна Кремнёва и записывала его историю. Там к одной героине приходила Любовь Малафеева из Ижевска, передавала на брайлевский дисплей мои вопросы. Та отвечала голосом. А вы представьте, человек много лет себя не слышит, голос искажается, приходилось это расшифровывать и встраивать в монолог. Где-то была возможность дополнять и редактировать, где-то такой возможности не было. Поэтому некоторые монологи можно было сделать условно за пару дней, а некоторые за пару месяцев. То есть истории абсолютно разные. И, собственно, работа над подготовкой трех циклов длилась с 20 по 22 год. Потом были публикации, были переводы. На самом деле здесь надо сказать, что эти монологи полностью переведены на английский язык. Правда, пока я не могу найти издательство, возможно, из-за геополитических каких-то мотивов, возможно, из-за каких-то других. Хотя, с другой стороны, вот в январе уже сделаю такой небольшой анонс. В Польше выйдет вот эта книга, полностью переведенная на польский язык, с послесловием глухого польского поэта, который рассказывал, что когда читал, просто плакал. А перевела на польский язык русистка Агнешка Ежимбовска, которая когда-то в Москве училась и, соответственно, переводила с тех пор в том числе. Мы с ней случайно на славянском фестивале познакомились в Лондоне, тогда познакомились и подружились, и вот получилось так, что она увидела эти монологи и сама по собственной инициативе полностью их перевела. Это просто абсолютное чудо. Также я знаю, что одна публикация была в Германии, и сейчас в одном из немецких театров, если я правильно понимаю, в Мюнхене готовится инсталляция, связанная с этим проектом, то есть там будут тексты на немецком и на русском, будут тактильные какие-то экспонаты, будет чтение актеров, то есть это театральное, это культурное взаимодействие, которое крайне важно. И я знаю, что несколько монологов переведены на казахский язык, но каково их будущее, сложно сказать. Большая публикация этих циклов вышло в начале 2024 года в научном журнале «Новое литературное обозрение». Там, собственно, целый блок был посвящен слепоглухоте и документальной поэзии. Большая моя статья на эту тему и практически полностью два цикла монологов из этой книги. Собственно, потом со мной связался издатель Игорь Булатовский, издательство «Яромир Хладик Пресс», и предложил издать книгу. Вот, собственно, она и появилась.
А не было мысли вот на основе этой книги сделать какой-нибудь короткометражный фильм о героях?
Мне бы действительно очень хотелось это сделать, и я уже говорил с руководством фонда. Я не думал конкретно про эту книгу, но теперь подумаю. Просто с историями слепоглухих людей. Ну а, собственно, истории вот, эта книга и есть, подлинные истории слепоглухих людей. Понятно, со всеми поговорить не удастся, но с кем-то вполне. Дело в том, что мы делаем, да, действительно, короткометражные фильмы. Два года назад мы сделали фильм «Осторожно, трогать разрешается» о тактильных выставках, о серии тактильных выставок «Трогательная история». И фильм, кстати, выиграл кинофестиваль «Лампа» в номинации «Документальное кино». Сейчас как раз монтируется, скоро будет премьера фильма документального к десятилетию Фонда Соединения. Вот в этом году как раз отмечается его десятилетие, и, собственно, до мая, когда фонд начал работу, будет уже 11 лет, нам важно его показать. И, собственно, потом мне бы хотелось действительно заняться этим документальным проектом. Но, простите, книга только вышла, я только ее получил, пытаюсь немножко выдохнуть, и, соответственно, нужно переключиться на другие проекты. И нам буквально просто повезло, повезло, что наша презентация была в гостином дворе, вот в рамках ярмарки интеллектуальной литературы нон-фикшн. Изначально, собственно, этой презентации в программе не было, но, вероятно, кто-то отказался, и нас пригласили, и мы приехали туда с Ириной Поволоцкой. Это были, конечно, незабываемые впечатления, особенно вот когда мы читали монологи, Ирина читала, я читал, приглашенные гости читали, и у зрителей, у гостей этой презентации были слезы на глазах. По-моему, это самая главная, самая большая награда.
Мне известно, что некоторое время назад вы работали в журнале «Лиза», и там брали интервью достаточно большого количества артистов. У Ани Лорак, у Лолиты, у Дианы Арбениной, вот, у Надежды Бабкиной. Вот, может быть, что-то хочется вам особое рассказать нашим радиослушателям. Кто вас поразил вот из этих творческих людей? Я знаю, что там и Татьяна Навка была. Они сейчас много говорят, поскольку на каникулах очередное ледовое шоу Татьяна выходит. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Это был действительно интересный, я бы сказал, даже драйвовый период в жизни. Я совмещал работу в журнале «Лиза» с работой на телевидении. И, собственно, мне очень нравится брать интервью. Это была для меня отдушина. В журнале «Лиза» еще тогда был журнал «Упс» в этом издательском доме «Бурда». Работала моя подруга, близкая подруга Светлана Демидова. И так оказалось, что им нужен был интервьюер звезд. И она ко мне обратилась. Дальше я буквально составил список, с кем бы хотел поговорить, стал рассылать пиарщикам, и таким образом многие беседы состоялись. Они были совершенно разными. Бывало, что ты просто отправляешь пиарщику вопрос, потом получаешь ответы. Бывало, когда пиарщик просто скидывает тебе телефон звезды, ну, сейчас я скажу, например, Михаила Боярского, и пиарщик говорит, только вы никому не говорите, что это сам, никому не передавайте телефон, она меня не знает совершенно. Я первый раз ей написал, и у меня уже и мобильный, и домашний телефон Михаила Сергеевича. Правда, интервью с ним не получилось, я 4 раза до него дозванивался, но каждый раз интервью переносилось по разным причинам. Хотя, конечно, если была бы возможность, я бы с большой радостью с ним поговорил. Были реальные встречи, как, например, с актрисой Дарьей Поверенновой или с отцом Ивана Урганта, Андреем Ургантом, когда мы на вокзале, соответственно, он ездил в Санкт-Петербург, это Ленинградский вокзал, мы там сидели в кафе и прекрасно, собственно, поговорили. Иногда я ездил в гости, как, например, к Дарье Донцовой, и действительно, у Дарьи Донцовой, с одной стороны, прекрасный дом и множество мопсов, там сразу выбежала целая компания мопсов. Я гляжу, один мопс на мопса не похож. Я говорю, а что это такое? Это разве мопс? Она говорит, да, это мопс. У него мама мопс, а папа подлец.
Ух ты!
Да. Дарья Донцова, кстати, совершенно удивительный человек. Она рассказала, она морж. То есть она встает там в 5 с чем-то утра, обливается и летом, и зимой. Потом берет какую-то диетическую еду и идет в свой кабинет писать свои детективы. Ну и не только детективы, она, собственно, и детские книги стала писать, и она тогда мне подарила 2 детские книги. Причем норму пишет она от руки, представьте. Вот она пишет от руки, по 30 страниц в день она должна написать, иначе книги не будет.
Да, да, она так работает, точно,
да. Да. Причем она говорит, а в издательстве уже лежат 8 книг. Вот представляете, Владимир, меня не станет, книги будут выходить, скажут, бригада работает. Действительно, бригада работает, но не в плане литературных негров, а в плане редактуры, потому что понятно, что есть авторы, которые могут роман отделывать годами, а у Дарьи роман за романом идет. И понятно, что она отдает рукопись в издательство, а издательство уже ведет книгу к изданию. Но, тем не менее, она настоящий трудоголик, она крайне позитивный человек, то есть она сразу хотела ее накормить, и какие-то чаи в подарок дала, и видно, что она всего добилась сама. Можно по-разному относиться к качеству этих детективов, но гигантское уважение к этому человеку из человеческой точки зрения, из профессиональной, есть несомненно. Она же настоящая трудяга, она работала в вечерней Москве и могла там утром на планерку через слякоть, через мороз, через темень идти получать задания и их выполнять. Она умеет работать, и она гигантский пример всем, кто, например, говорит, я когда-то напишу, я сделаю, но не пишет. Вот, пожалуйста, человек пишет. И, конечно, в этом интервью мне хотелось поговорить и об ее здоровье. Она, собственно, начала писать, когда столкнулась с онкологическим заболеванием, она победила его. И, например,
у нее была четвертая стадия рака, да.
Да, угу. Это сильный человек, сильнейший, и я просто горжусь знакомством с Дарьей Донцовой. И мне было очень интересно поспрашивать о ее переделкинском детстве. Она, собственно, дочка одного из партийных функционеров, например, и в Переделкине писатели, свободолюбивые люди, не так-то позитивно к нему относились. Но она говорила, что, например, идет к Чуковскому, и дома ее принимают как свою. И она не ощущала, какое-то отношение родительское на нее не перекладывалось. И она за это тоже благодарит. В этом смысле интервью было прекрасным. Ну и хочется сказать, потому что это связано со слепоглухими людьми, интервью с Лолитой Милявской. Тоже я написал на ее сайт, ее пиарщице. И мне в ответ написала сама Лолита, прислала свой телефон. Она говорит: Владимир, вот я сейчас, значит, на гастролях. Такого-то числа я приеду. И во столько-то я поеду на такси из дома, например, в аэропорт. Звоните, в это время мы поговорим. И так, когда она приезжала, мы несколько раз с ней созванивались. Замечательный тоже, абсолютно душевный человек. Мы записали интервью, потом редактировали, и потом просто Лолита читает строчку, говорит: вот это здесь мы поправим вот так, здесь мы добавим в скобочках слово «смеюсь там или улыбаюсь». Даже мне вопросы, я говорю, ну в вопросах так не делать. Она говорит: нет, это нужно. Вот. Прекрасно поговорили раза четыре. Собственно, как она связана со слепоглухими людьми. Несколько лет назад наша подопечная с Урала из Екатеринбурга, Наталья Залевская, записала клип на русском жестовом языке на песню Лолиты Милявской «Раневская». Это настолько экспрессивное видео, что я просто советую всем его посмотреть. Оно передает столько эмоций, столько чувств, и Лолита увидела этот клип, разместила его в своих социальных сетях, в том числе в том же Ютубе, и клип набрал, как я понимаю, больше миллиона просмотров. Наверное, это был клип первого слепоглухого человека, набравший больше миллиона просмотров. И пригласила Наталью Залевскую на свой юбилейный концерт. И потом в интервью, если я правильно помню, для журнала «Гламур», говорила, как она любит Наташу. Таким вот образом соединились эти миры. Ну и здесь надо сказать еще об интервью с Елизаветой Арзамасовой, которая часто участвует. Я брал для журнала интервью с Лизой, для журнала «Лиза», но Елизавета Арзамасова часто участвует в спектакле «Прикасаемые», как актриса-волонтер. Рассказывает историю Ольги Скороходовой, за что Елизавете большое спасибо, конечно.
Владимир, вы, в принципе, разносторонний очень человек, много у вас проектов, но уделять время семье приходится, поэтому хочу спросить, ну, про вашу семью и про родителей немножко расскажите. И вообще впереди Новый год, как вы собираетесь его отмечать? И, может быть, какие-то пожелания выразите нашим радиослушателям новогодние?
Да, да, спасибо. Ну, семья моя сейчас сосредоточена на маме и на отце, и, соответственно, Новый год я собираюсь отмечать с ними в Кимрах. Поеду из Москвы. А так действительно очень много работы, и не так много времени остается на личную жизнь. Да, у меня есть любимый человек, любимая девушка, но что будет дальше, время покажет. А пока Новый год, потому, ну, родители в возрасте, отцу 83 года, маме тоже глубоко за 70, ну, как глубоко, 74. Но все-таки, знаете, после определенного возраста каждый год как юбилей считается. И поэтому, конечно, жизнь хрупка, и хочется Новый год и максимальное количество праздников проводить с ними. Ну, а после вернусь в Москву на какое-то время. Потом фонд соединения подписал меморандум о культурном сотрудничестве с Республиканской библиотекой для слепых в Алматы. И я полечу в Алматы проводить в том числе мероприятия. Так что ждет очень много интересного, о чем я тоже смогу рассказать.
Хорошо.
Это касается ближайших планов. Ну, соответственно, в планах еще и книга-интервью со слепоглухими людьми, которая должна появиться в Эксмо, переводы в том числе этих книг, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда жизнь ставит перед тобой новые вызовы, она не стоит на месте, и ты просто кайфуешь от того, что каждый раз берешь какую-то новую задачу, выполняешь, получаешь огромное количество эндорфинов. Что и хочется пожелать в том числе и слушателям вашего прекрасного радио: находить и цели в жизни, ставить их, добиваться, получать удовольствие и никогда не останавливаться на достигнутом. Потому что кайф от жизни и драйв от жизни можно получить только таким образом, когда ты не сидишь на месте, когда ты развиваешься. Да, это могут быть даже небольшие цели, и для некоторых наших подопечных есть ограничения физические, безусловно. Вот. Но, тем не менее, я знаю десятки пишущих слепоглухих людей, которые занимаются творчеством, получают награды. Вот недавно Наталья Демьяненко стала одной из победительниц конкурса «Особый взгляд». Там, например, Сергей Безруков записал ее повесть на аудио вместе с другими актерами, артистами. Это была инициатива самого Сергея Безрукова. Он, кстати, член попечительского совета нашего фонда, за что ему большое спасибо. И Наталья Демьяненко приехала, она говорит, она, не слыша, ей в руки, из руки в руку это передавали, у нее слезы на глазах были.
Да, я ее понимаю.
Да, да. Вот такие вещи. Этого тоже хочется пожелать всем слушателям. Ставьте цели, пусть даже самые небольшие, но с достижением каждой цели, вы будете получать много удовольствия, и будьте, пожалуйста, очень счастливы.
Как правильно вы сказали, Владимир, вот я думаю, что нашим слушателям надо пожелать веры в себя, вот, не опускать руки, даже в самой-самой тяжелой ситуации. Мы всегда знаем, что за мглой, за мраком все равно когда-то выглянет солнце, жизнь наша в черно-белую полосочку. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, верьте в себя, ставьте перед собой новые цели и достигайте им. Счастливого вам Нового года! И спасибо нашему гостю Владимиру Куркунову за обстоятельную беседу. Я хочу и вам пожелать, Владимир, чтобы следующий 25-й год принес вам новые творческие удачи, успехи, победы на различных фронтах. Будьте чемпионом по жизни.
Сергей, большое спасибо.
Всего доброго. Вы слушали программу «Актуальное интервью». С вами были Владимир Куркунов и Сергей Дадыгин. С наступающим Новым годом!
С наступающим!